Добрый день, это Будам. Выпуск номер 445 подкаста, который называется «Америчка», который находится на сайте americhka.us. Сегодня разные такие новости, какая-то будет смесь айтишных и не айтишных новостей. Немножко скажу вам про английский тоже, потому как давно не давал вам никаких примерчиков из жизни. Начнем с такой айтишной новости, которая произошла не далее, как 2 дня назад. Вот. Я расскажу вам так, чтобы было понятно даже и тем, кто не работает в IT. Существуют места, где люди хранят свой код. И эти места бывают частными, бывают то, что называется публичными. Private and public. И одно из таких мест, где программисты хранят код, который они готовы держать открытым, ну, собственно, можно и закрытым держать, называется GitHub. И, в частности, мы пользуемся этим местом во время тренингов. Ну, не только во время тренингов, я там храню примерчики всякие, которые я публикую для книжек, там мы храним наши документы для тренингов, там мы храним какие-то open-source продукты, которые мы делаем. Но в данном случае мы используем GitHub для тренинга. То есть у нас сейчас идет очередная группа, которую мы учим онлайн, и много людей оттуда из России, в частности. И домашние работы нам люди присылают не просто там как attachment к имейлу, а они публикуют это на GitHub, и нам присылают просто ссылочку. Ну и вот вдруг люди сказали, мы не можем публиковать на GitHub домашнюю работу. Почему? Да потому что запретили в России GitHub. Понимаете, у меня несколько изменилось отношение ко всему, что происходит, что я читаю о России. Раньше я как-то возбуждался, заводился, а теперь я просто понял, что так должно быть там. В России так должно быть. Должны быть какие-то странные вещи, нелогичные. Вот. Но люди в России привыкли к этому, и почему я должен вообще не начать на эту тему? Ну вот видите, меня это коснулось. Нам не смогли люди прислать домашние работы. Я начал смотреть, в чем же дело, почему же это вот такая вещь произошла. Прочел здешний ресурс, который называется TechCrunch. Там была статья, где было написано, что какой-то человек поместил 32 метода, как совершить самоубийство на GitHub. И из-за этого отключили весь GitHub. Чтобы вам было понятно, GitHub это море целое. То есть там миллионы есть мест, где люди хранят свой код. На разных языках программируют. Там не обязательно код хранить. Там люди хранят другие какие-то тексты. Пожалуйста. И тот факт, что кто-то один что-то написал глупое. Понимаете, что получается? Сервера гитхабовские не в России. И властями, я уже не знаю кто это, но скорее всего это делают конкретные провайдеры интернета. Они не могут же отключить вероятно, конкретного, они не могут написать в GitHub и сказать, заблокируйте, пожалуйста, такого пользователя, потому что он написал, причем, кстати, на русском языке написал методы самоубийства. Я посмотрел на эти методы. Ну, конечно, это, может быть, это плохо, что он написал эти методы, хотя человек, который хочет убить себя, он найдет и без него, как это сделать. Но я не считаю, что это вообще был серьезный даже пост. И если вы его найдете, вы посмотрите. Ну, например, первый был написан, что надо выйти там на железную дорогу, положить голову на рельсы, причем желательно класть шеей, именно шею, а не голову. Ну, вот такое. То есть нормальный человек, конечно же, понимает, что, ну, что это глупость. Вот. Но, тем не менее, это сделано было. Конечно, моя первая реакция была, я тут же на Twitter это поместил, что раз отключили GitHub вот за это, то логично, что следующий шаг должен быть вообще сжечь все романы Анны Карениной, Льва Толстого. Ведь она сделала то же самое. То есть, в принципе, что получается? Что она пропагандирует самоубийство, это раз. А во-вторых, она конкретно показывает метод, как это сделать. Вот. Ну, я не знаю, честно говоря. Раньше я бы сказал, какая глупость. Сейчас я просто понимаю, ну, вот так, да, вот так. И что самое положительное, я считаю, что русские программисты тоже к этому относятся спокойно. Я хочу вам напомнить анекдот, который я когда-то вам уже рассказывал, но я считаю такой умный анекдот о евреях. Вот. И мне кажется, русские программисты приняли вот эту еврейскую ментальность, сами того не осознавая, но я просто вам быстренько его напомню, все же. Когда-то, когда Бог собрал представителей всех конфессий и начал им высказывать, что вот там мусульмане, ваш народ акты делают террористические, а вы, католики, там у вас детей насилуют, а вы, евреи, не ходите по субботам, не соблюдаете субботу и работаете, и ездите на автомобилях, а вы, православные, пьете много и бьете жен своих. В общем, он сказал всем этим представителям, что идите обратно к своим, в своей конфессии, скажите, соберите людей и скажите им, что Бог дает вам 2 месяца. Если через 2 месяца вы не прекратите вот это все делать, то я устрою очередной потоп, и вы все уйдете под воду. Ну и представители конфессии стали идти, скажем, православные, собрали всех, сказали, ну, прекратите пить, не бейте жен, потому что утонемся через 2 месяца. Католик сказал, что не насилуйте детей, кто-то муфтий сказал, перестаньте взрывать, ну и так далее. А вот рабай, ну, где говорят рабай, там у вас говорят ребе, наверное, собрал всех и сказал просто: евреи, у нас есть 2 месяца, чтобы научиться жить под водой. Почему я вспомнил этот анекдот? Потому что когда я начал читать, что пишут русские программисты по поводу этого GitHub, они тоже так, они просто спокойно принимают это как данность и говорят, что в принципе надо научиться жить под водой. Сейчас, одну секундочку. Извините, звонок перебил, кстати, про звонок сейчас вам скажу тоже. Но русские программисты относятся к этому спокойно. Они просто как-то деловито начинают писать, что нужно сделать, как обойти это, как сделать так, чтобы все-таки к GitHub был доступ. Вот. Ну, естественно, существуют разные методы, всякие прокси-сервера, заходить, как ты вроде не из России и так далее. То есть есть выходы. И что мне нравится, что люди спокойно и деловито просто думают, как надо приспособиться, чтобы научиться жить под водой. В общем, снимаю шляпу перед русскими программистами, которых так просто не напугаешь. Они уже тоже как бы просто слушают очередную глупость и находят, как говорится, workaround, находят какой-то против этого лома, находят другой прием, другой лом, я уже не помню, как у вас это говорил. А и что еще мне понравилось, был где-то один твит, мне показали, человек написал, что это вообще должна быть проверка на профнепригодность. То есть если программист не может опубликовать какой-то контент на GitHub, если его заблокировали в России, значит, он профнепригоден, если он не может найти вариант, как это сделать. Ну, тоже хорошая шуточка. Ну, одним словом, вот такие вещи происходят. Да, вот здесь меня перебил звонок один, и я хочу просто сказать, что мне нравится эта фича, которая в новой версии операционной системы macOS появилась. Я вот недавно апгрейднулся на операционную систему, последнюю macOS-овскую, которая называется macOS, как он, Yosemite, по-моему, называется. Есть такой, кстати, парк здесь в Америке национальный с таким именем. Вот. И у нее есть одна из фич, которая мне нравится. А именно, вот сейчас я записываю подкаст, у меня стоит перед мной этот компьютер, а на столе лежит iPhone. И произошел звонок. И вот эта новая фича как происходит? То есть она мгновенно подтягивает звонок и показывает мне поп-апчик, такое окошечко на экране сверху, звонок, номер телефона, еще может быть какая-то информация, есть 2 кнопочки «принять» или «отказаться». Если нажимаешь «accept», то звонок идет через компьютер и вот через динамики компьютера. Я вот говорил через микрофон, вот только что поговорил с этим человеком, даже в руки не взял телефон. На самом деле это очень удобно. Это удобно, во-первых, потому что качество хорошее. Во-вторых, если нужно, легко записать разговор. В-третьих, если брать обыкновенный телефон, если когда вы его ставите, когда вы включаете динамики, то, что называется, поставить на спикерфон, то качество, как правило, страдает, и человек, который на том конце линии, тоже недоволен. А здесь очень четко, чисто, красиво. Хочешь, чтобы услышало несколько человек этот разговор, подними как бы трубочку не на телефоне, а в компьютере, и оно работает. Хотя в целом я еще все же привыкаю к каким-то новинкам этого интерфейса, этого macOS последней версии. В частности, мне не нравится там максимизация экрана. Раньше вот кнопочку на браузере нажал зелененькую, бум, она максимизировала экран, но это не был так называемый full screen мод. Сейчас она переводит его, и надо нажимать кнопку Option и зеленую. Ну, какие-то неудобства есть, но ладно, привыкну. Вот, переходим к следующим темкам нашего изложения. Да, кстати, давайте закончим с тренингом. Все-таки у нас в понедельник начинается тренинг, это не реклама. Так как группа уже все равно набрана, нас пригласили, компания Luxoft пригласила читать тренинги. Вот с понедельника он должен начаться, это 4-4-часовых таких сессий будет. В данном случае я буду производить тренинг с моим коллегой Антоном. Мы будем рассказывать про JavaScript и AngularJS. Вот, такой будет тренинг у нас онлайн, 4 подряд по 4 часа. Ну вот, надеюсь, все пройдет хорошо. Вот, а дальше давайте переходить к каким-то другим темочкам. Вот одна из тем, которая возникла у меня в комментариях к прошлому подкасту. Кто-то написал, может быть, я даже сейчас найду, о том, что, мол, надо помогать детям, то есть есть больные дети, и надо, в общем, им помогать. Сейчас я попытаюсь найти, как точно был сформулирован этот комментарий. Но как только заходит разговор об этом, особенно когда он идет из России, меня удивляет, что тоже как бы надо научиться жить под водой. Та же самая тактика у людей. Есть много, конечно, хороших людей в России, которые искренне хотят помочь детям. Но что меня удивляет? Меня удивляет, как тоже люди привыкли к тому, что в принципе то, что не делает государство, это нормально. Медицина в плачевном состоянии. И главное, государство продолжает ее разрушать, насколько я читаю в последних новостях. При этом по радио несчастные родители публикуют объявления: помогите такому-то ребенку, у него такая-то неизлечимая болезнь, нужно столько-то денег на лечение в Германии, в Израиле, в Индии, в Китае, где угодно. То есть везде там это лечат, но нужны деньги. И вот люди пытаются просить других людей, чтобы им вот это, значит, собрали какие-то деньги. Вот. А почему государство это не делает? Как государство может тратить миллиарды на войну, скажем, в той же Украине, я говорю о России сейчас, если бы эти миллиарды отдать на лечение больных детей, отдать на то, чтобы медицину поднять у себя же в стране, для своих же людей? Люди как-то не видят такую аналогию. А я не понимаю. Я понимаю, когда богатая страна. Вот, допустим, взять Америку. В Америке страна богатая, но здесь есть и культура вот этих, как это называется, donations, да, пожертвования. То есть многие люди жертвуют на разные фонды. Существуют всякие статистики, где написано, какие фонды, какой процент ваших денежек отдадут действительно на вот эту цель, а какие фонды паразитируют, и у них, скажем, половина денег из вашего доллара уйдет на то, чтобы свою организацию поддерживать, а только вторая половина пойдет на цель и так далее. Но здесь это принято, и здесь существует хорошая медицина, которая уже хорошая, которая решила свои вопросы и решила вопросы со своими больными детьми. А именно, то есть медицинское обеспечение больным детям здесь уже есть. Это одна история. Но когда в стране проблемы с этим, дети и старики, я не знаю, ну, я, конечно, вряд ли буду когда-нибудь президентом России, хотя, кто знает, может быть, мои подслушатели выдвинут меня в кандидаты, и я легко победю Путина и стану следующим президентом России. Так вот, если я стану, я попытаюсь помочь детям, но помочь за счет государства это все наладить. Хотя, конечно, мне никто этого сделать не даст. Потому как существует очень сильное лобби, которое говорит о том, что нужно набить свои карманы. И вот сейчас и недавно смотрел я Чулпан Хаматову интервью, и она рассказывала, как она начинала. Она очень много занимается благотворительностью, как она начинала. Ее пригласили концерт какой-то сделать перед 50 богатейшими людьми России. Она сказала, как она там еще с кем-то читала стихи, а вот эти олигархи спали, и никто денег не дал. Вот это надо слышать, понимаете? Конечно, вы молодцы, ребята, что пишете в комментариях, что вот Вот один человек пишет: не обязательно выиграть лотерею, можно с любым количеством денег помогать нуждающимся, в особенности больным детям. От нашей помощи, да, зависит их жизнь. А мы все о себе любимых. Эх, пишет человек. Вот. Человек даже не думает сказать, что государство должно это сделать. Почему? Потому что он понимает, что надо научиться жизнь под водой. Как говорят по-английски, it is what it is. It is what it is. Или в разговорной речи, it is what it is. Так это звучит. Это по-английски. Что есть, то есть. Раз уже говорить по-английски, пару вам таких словечек скажу, на которые я недавно обратил внимание, я не знал. Ну вот, например, такая фразочка «hit me up». Ну вот, когда знаешь все три слова «hit me up» – «ударь меня снизу», можно как бы перевести эти три слова. Но на самом деле это фраза, которой пользуется молодежь. Это означает очень просто «связаться со мной». Вот это я услышал у своего сына младшего, он мне сказал, что там такой-то парень «he's gonna hit me up». He's gonna hit me up tomorrow. Я начал говорить, что значит hit me up? Он тебя ударит завтра, что ли? Нет, не ударит. Он просто со мной как-то свяжется. Вот это такую запомните фразочку. Hit me up. Вторую фразочку подслушал в баре. Недавно сидел в баре. Вот заказал. Что я заказал? Double Jack Daniels. Straight. Или можно заказывать Double Jack Daniels. Neat. Ну, понимаете, дабл, оно, конечно, звучит громко, как дабл, но на самом деле дабл – это всего лишь 60 грамм вот этого виски. Вот, заказал, и он мне подходит, наливает своей мензурочкой одну мензурочку, 30 грамм, унция, да? Это один шат. Вторую наливает, у него на дне бутылки осталось, ну, буквально чуть-чуть, ну, где-то грамм, наверное, 20 еще осталось. И он мне говорит, I want to kill the bottle on you, if you don't mind. I want to kill the bottle. Я хочу убить бутылку, дословно, да? То есть, а на самом деле закончить бутылку, прикончить бутылку. To kill the bottle. Закончить бутылку. Вот видите, какие я вам полезные фразы рассказал по-английскому. Надеюсь, ваш английский улучшился после прослушивания определенных подкастов Будама. Раз уже я заговорил о ресторане, еще пару слов скажу о ресторане. Вот. Ну, вы, наверное, знаете, что я люблю вкусно поесть, люблю вкусные рестораны, получаю удовольствие от них. Некоторые рестораны, конечно, дорогие, но я хочу вот сейчас обратиться к тем, которые тоже любят вкусно поесть, и вот вы знаете, что, скажем, в городе, где вы живете, или в районе, где вы живете, или, может быть, вы едете куда-то, где есть ресторан, который вам не по карману, а хотелось бы, конечно, поесть. Нет, я вам не предлагаю ограбить ресторан, нет, я вам не предлагаю заказать и убежать, но, в принципе, хочу вам просто сказать, что можно всегда посетить дорогой ресторан и как бы поесть там, но так, чтобы не уйти тут с пустыми карманами. Пару таких советов бывалого ресторанщика. Во-первых, если вы видите дорогой ресторан, хотите в него попасть, но вы думаете, что там дорого, идите туда не на ужин, а на ланч. Ланч. Выберите тот ресторан, который вы хотите, и идите туда обедать, а не ужинать. В обед, как правило, цены пониже, вот, и вы сможете, может быть, там поесть за свои деньги, которые вы хотите. Второе. Не заказывайте два блюда. Ну, во-первых, десерты сразу забыли. О десертах, если у вас нет денег, туда не ходите. Собственно, я вообще и так крайне редко заказываю десерт. Обычно крем-брюле я беру, если есть. Или уж какое-то что-то супер-дупер ресторан, просто посмотреть на произведение искусства. Обычно я беру то, что называется appetizer и main course, или main dish, как у нас говорят. Два блюда беру. Дальше, если хотите сэкономить денег, не берите первый, не берите appetizer, берите только одно блюдо. Третий вариант. Если вы идете в этот ресторан, а там есть бар, сядьте в баре, возьмите что-то выпить и спросите, есть ли у него какие-то закуски у бармена. Как правило, закуски будут идти из той же самой кухни, что и ресторан, но если вы там возьмете порцию, прямо у барной стойки, и будете, то есть одну порцию какую-то, вы можете медленно наслаждаться, подтягивать Джек Дэниелс или что-нибудь другое и есть вот это блюдо. Более того, что я заметил еще, по себе заметил, что чем меньше порция в блюде, тем больше удовольствия ты получаешь, тем больше ты ее ценишь, и тем медленнее ты стараешься ее прикончить. Вот недавно вот тоже сидел так в баре и спросил, что у него есть из закусок, чтобы не просто сидеть и пить без закуски этот Джек Дэниелс. Он мне сказал, что у них там есть такая рыбная тарелка, ну и сырой рыбы, круд. Кстати, если будете смотреть меню где-нибудь в западных ресторанах, круд или крудо, иногда называется крудо, это сырая рыба. Ну, вообще-то крудо, это, наверное, сырое на каком-то языке, но так как я языки учу не по учебникам, я даже не знаю, как, на каком это языке, но я точно знаю, что если в меню есть крудо, это значит сырое. Вон там крудо рыба, рыбные продукты были, вот он принес такие 6 мизерных порций, хлебушка с оливковым маслицем. Ну, вот я сидел и так чуть-чуть эту мелочь ножичком порезал на маленькие кусочки. Попивал, заедал, смотрел на эту еду вкусную и enjoyal life, извините за русский, но лучше не скажешь. Это действительно enjoyment. Вот так, вот такие вам рассказал такие вещи. Вот. Ну и чтобы закончить, кстати, тему с GitHub'ом, я забыл сказать, хотел сказать все-таки. И хочу вам сказать, предупредить вас просто, если вы будете мне в подкасте писать плохие комментарии, я не удивлюсь, если Россия отключит полностью wordpress.com. Это место, где пишут миллион людей, делают свои подкасты, делают свои блоги. Но если кто-то один у меня напишет плохо, ну, вы знаете, теперь я уже не удивлюсь. И вы, я думаю, теперь не удивитесь, конечно же. Из местных новостишек тоже запуск Ориона. Орион. Это космический корабль, был запущен многоразовый. Ну, когда я увидел это, я прочел, там, конечно же, там есть какие-то супер достижения, какое-то там новое поколение. Но, в частности, здесь у нас я прочел в статье, когда был описан этот запуск. Говорят, ну, во-первых, говорят, что, скорее всего, на нем в 2020 году полетят люди на Марс впервые. Но, в частности, там было написано, что вот этот первый корабль, который сделан полностью из деталей, которые сделаны в Соединенных Штатах Америки. Понимаете, казалось бы, надо было бы радоваться этому. Но вот этот вот случай, когда было мне не очень радостно, а наоборот даже грустно. Потому что космос – это единственная область, ну, по крайней мере, за мои почти 23 года в Америке, это единственная область, где я точно видел, как хорошо работали американские и русские вместе. Я до сих пор под большим впечатлением, я был года 4 назад в НАСА, я там тренинг проводил, и там на экскурсиях был, и смотрел, и все эти корабли, и все такое. Видно было, очевидно, какое было уважение обеих сторон, Союз, корабль, наши там Аполло и так далее. Было видно, люди рассказывали, было видно, что вот это настолько плотные связи, настолько люди уважают друг друга, русские уважают американцев, и наоборот, вместе тренируются, вместе летают. Было приятно, это было нечто реальное, понимаете? А вот тут все детали американские, уже нет там русских двигателей, еще чего-то нету. Мне, честно говоря, мне жалко. Мне жалко, что как-то расходятся наши страны в разные стороны. Хотя, конечно, в России огромный потенциал в плане космоса. И хотелось бы, чтобы все вернулось, чтобы все-таки Америка и Россия работали вместе по поводу космоса. Еще какие вещи, которые я хотел бы подчеркнуть, будучи здесь, в Штатах, и читая местную прессу, и читая российскую прессу. В России в новостях показывают, сейчас тяну, я заголовок помню, Нью-Йорк охвачен протестами из-за того, что произошло в Фергусоне, вот с этим черным, которого убил полицейский. Во-первых, я вам хочу сказать абсолютно точно, ребята, Нью-Йорк не охвачен протестами. Period. И точка. Не охвачен. Где-то были, вышло сколько-то человек и дружным хором что-то там пели и скандировали. Но это вообще не протест, это вообще ничего. Понимаете? То есть в Нью-Йорке все спокойно. Если кто из вас откладывает поездку в Нью-Йорк из-за того, что Нью-Йорк охвачен протестами, говорю вам, как это сказать, из первых рук. Нью-Йорк не охвачен протестами. Не отменяйте свои поездки. Все нормально, ребята, вас никто не тронет. Хотя, может, и тронет, если пойдете не в тот район, что надо. Вот. А вот что касается этого полицейского, который убил этого черного, по моему мнению, он стрелял, в принципе, правильно, потому что этот черный лез прямо на него. Это он сидел в машине, этот пытался, он, украв там сигареты какие-то в местном магазинчике, выходил оттуда с наворованными этими сигаретами, пошел нагло, пошел на этого полицейского, попытался ему там что-то сделать в машине. Вот. Потом тот у него выставил руку, потому что тот руками пытался что-то, наверное, выхватить у него пистолет, что потом он ушел, потом опять он шел на него, и полицейский его убил. Стрелял много и долго. Может быть, вы не знаете, но, в принципе, тут существует у полицейских такое правило, что стрелять надо, пока человек не упадет. Если бы он упал сразу, то это стрелять бы прекратил. Но я могу понять этого белого парня, которого только что пытались выхватить пистолет, и опять этот на него идет дядя немаленьких размеров. То есть он стрелял, пока тот не упал. Конечно, черные мгновенно пытаются на этом разыграть вот эту расовую карту, хотя я не помню случая, когда черный убил бы белого преступника, и белые бы начали кричать, что вот это по расовым соображениям. Вот этого я не помню. Почему не помню, не знаю. А как только белый убивает черного, да, тут же поднимаются это расовые причины какие-то. Но, с другой стороны, хочу сказать, что этого парня оправдали, Уилсон, или как его фамилия, полицейского белого. Я смотрел с ним интервью, и он говорил, что я поступил бы так же. Его спрашивали, а если бы он был белый, вот ты так же бы делал? Тоже стрелял бы? Он говорит, да. Стрелял бы точно так же в этой ситуации, вел бы себя точно так же. Хочу сказать, что самое интересное, что здесь люди стали собирать ему деньги. Дело в том, что, хотя, конечно, его суд оправдал, но из полиции его списали, работать он там не сможет. Но это опять же, чтобы не дразнить гусей, конечно же. И кто-то сделал сайт в интернете, где объявил, что собирается пожертвование этому белому полицейскому, который делал все правильно и незаслуженно потерял работу. И вот там уже, насколько я знаю, больше миллиона долларов собрали. Так что этот мальчик уйдет из органов с определенной суммой в кармане. Вот такие наши здесь новости. Ну и напоследок я буквально вам пару ссылочек оставлю в подкасте. Одна такая веселая вещица, как приготовить креветки, шримпы у нас называют такие большие, за 3 секунды. Это японский такой видеоролик, очень классный, мне понравилось. Я не знаю, сколько это правда, но идея неплохая, я не удивлюсь, что, если там через пару лет такая технология будет использована. То есть за 3 секунды полностью жарится креветка. Но вы посмотрите, получите удовольствие. Вот. И еще одну ссылочку я вам дам. Некто Скибинский здесь написал статью. Когда-то мне ее кто-то отправил, типа хорошая тема для обсуждения. Он вообще родом откуда-то из России, из Москвы. Давно эмигрировал сюда. Был здесь программистом, потом стал инвестором, и он партнер в одной из фирм, которые занимаются инвестментом. Ну, в частности, он рассуждает о ситуации в России. Если честно сказать, я не все с ним согласен. Он, мне кажется, недооценивает Россию. Иногда неправильные высказывания делает о русском народе. Мне кажется, не так все плохо с русским народом, как он считает, но я вам не ту статью покажу, я вам отправлю ссылочки на его интервью, которое он дал какому-то там Эспрессо ТВ. Он говорил по-русски, да? Вот. В целом человек, видно, умный, и послушать его мне было интересно, по крайней мере. Ну, понравится вам, не понравится, согласны, не согласны, я уже не знаю. Нет, он, наверное, украинскому телевидению давал. Послушайте его все равно. Ну, а дальше хотите, обсуждайте у меня в подкасте. Его хотите, не обсуждайте. Это ваше дело. У нас на самом деле начался то, что называется праздничный сезон, Christmas season. И люди, конечно, уже выставили елочки все, кто в окнах, кто где. Все ярко украшено. И вот он как раз начинается сразу же после Thanksgiving, когда вот индейку поели, сразу народ начинает украшать свои дома и ставить елки везде. 25 декабря Рождество, народ отпразднует, все друг другу раздадут подарки на последние деньги купленные. Вот, а с 26 декабря уже начнут елочки выбрасывать. Так что на Новый год, наверное, у половины народа здесь даже и елки не будет, потому как елка-то это же Christmas tree, это же рождественское дерево. Но Новый год – это, как говорится, Новый год. Не знаю, когда услышимся в следующий раз. Думаю, скоро, потому как у меня планируется кое-какой совместный подкаст здесь с местным человеком, с бывшим иммигрантом, не, вернее, с бывшим человеком из России. Вот, если будет, то будет. А пока всего вам наилучшего, успехов. Я очень, опять же, приветствую ваше понимание, что нужно приспосабливаться к ситуации, в которой ты вынужден жить, не расстраиваться и находить всегда самое позитивное, находить выход из положения и enjoy life такой, какой она есть. С вами был Будам из холодного уже, да, зима, ребята, зима почти, из холодного Нью-Йорка. Желаю вам всего наилучшего, вам, вашим семьям, вашим деткам, и главное, чтобы детки не болели. Пусть они не болеют, они ни в чем не виноваты. Очень жалко, когда дети и животные болеют. Вот их жалко. Ну, пока, пока.